В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Великобритания и законы шариата после выступления лидера англиканской церкви. Правительственный кризис в Италии и европейские избирательные системы. В канун президентских выборов в Армении обещания Москвы. Дети цыган в российских школах. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. В британской прессе уже несколько дней широко обсуждаются высказывания архиепископа Кентерберийского о возможности существования некоторых норм исламских законов шариата в Соединенном Королевстве. Консервативные издания возмущены самой этой мыслью. Идеи Роуэна Уильямса осуждают и некоторые деятели англиканской церкви. Среди критиков его предложений есть и те, кто призывает к немедленной отставке архиепископа. Премьер-министр Великобритании через своего представителя Осведомы многие другие британские политики поспешили дистанцироваться от заявлений уважаемого лидера англиканской церкви. Из Лондона Елена Воронцова.
Слова, вызвавшие такую сенсационную реакцию в британском обществе, были сказаны архиепископом в интервью каналу BBC 4. Но еще до этого Роуэн Уильямс выступил с лекцией в здании Королевского управления юстиции. Она была первой в цикле 6 лекций «Ислам и английский закон», подготовленных выдающимися юристами и теологами различных конфессий. Вот небольшая цитата из этой лекции, представленной архиепископом.
Уже сейчас в Соединенном Королевстве существует Исламский совет, занимающийся вопросами браков и разводов. Но если мы хотим увидеть в законодательстве больше места для прав и этических представлений, берущих начало в религиозной принадлежности, нам нужна намного более сильная и сложная организация с большими возможностями и высокой степенью признания во всем обществе.
Развивая эту мысль в эфире BBC, Роуэн Уильямс сказал об исламском законе в Британии следующее.
Это выглядит неизбежным. И по сути дела, некоторые положения шариата уже признаются в нашем обществе при действующем законодательстве. Речь не идет о том, чтобы вносить чуждую систему, но у нас уже сегодня в ряде ситуаций действует такое положение, при котором внутренний закон определенных религиозных сообществ сосуществует под и в рамках британского законодательства. Я считаю, что мы должны смотреть на этот вопрос незамутненным взглядом и не говорить заранее, будто мы имеем точное представление о том, что такое шариат, полагаясь, возможно, на свои впечатления о происходящем в таких странах, как Саудовская Аравия.
Шариат – это свод как правовых, так и моральных руководств к жизни мусульманина, оговаривающий и юридические нормы, и правила одежды и питания. Слово «шариат» означает «путь» или «тропа к воде». Этот закон воспринимается на Западе с крайней настороженностью, в первую очередь из-за чрезвычайной жестокости наказаний и ограничения прав и свобод женщин. Многие общественные и религиозные деятели Британии выступили с осуждением выступления архиепископа. Баронесса Уарси, член партии консерваторов и теневой министр по вопросам связи между слоями общества, была одним из самых яростных критиков идей архиепископа.
В этой стране должна быть единая законодательная система, которая признавала бы права и свободы исповедовать и практиковать вашу религию. И британский закон это предусматривает. Мы все, как граждане этой страны, должны подчиняться одному закону.
Несколько членов Верховного Синода призвали Роуэна Уильямса сложить полномочия. Элисон Роув, представляющий в Синоде Лондон, высказался в том смысле, что англиканской церкви нужен лидер, который бы привлекал туда паству. И при том, что профессор Уильямс – выдающийся ученый, он не самый лучший лидер для христианской общины в стране. Предшественник архиепископа лорд Керри также заявил, что принятие некоторых мусульманских законов принесло бы катастрофические последствия для Британии. Роуэн Уильямс заявил, что потрясен количеством и тоном негативных комментариев. Текст его интервью в полном объеме доступен на BBC, а также на интернет-сайте архиепископа. В этом интервью он со всей ясностью выразил следующее.
Внутри самого исламского общества идут широкие обсуждения того, каким, собственно, является шариат и как он должен быть истолкован и применен. Никто в здравом уме не захочет увидеть в нашей стране те негуманные вещи, которым иногда приводит применение закона в некоторых исламских государствах. То есть крайне жестокие наказания и также отношения к женщинам. Но одна интересная деталь, которая появлялась в беседах между мусульманами и гражданскими юристами, состоит в том, что изначально в исламском законе положения, относящиеся к женщинам, показывали большую просвещенность тех, кто создавал их, чем многие другие, относящиеся к тому же времени. Конечно, с тех пор многое, в частности права и свободы женщин, претерпело развитие, и принципы некоторых положений исламского закона необходимо расширить в связи с этим.
В недавнем конфликте, вспыхнувшем из-за ареста в Судане британской учительницы, которая разрешила ученикам назвать плюшевого медвежонка Мухаммедом, архиепископ выразил свое отношение к вопросу очень смело и ясно, в то время, когда многие другие заводили разговоры о традициях и непонимании между культурами, он прямо сказал, что тем, кто желает выпороть и посадить в тюрьму женщину, приехавшую только для того, чтобы учить детей в школе, нет оправданий. И в то же время Роуэн Уильямс считает, что некоторые положения шариата могли бы быть признаны и существовать в нынешней Британии. Да, Европейская комиссия по правам человека считает этот свод законов неприемлемым, но у архиепископа иное мнение.
Я не считаю, что было бы разумно немедленно делать вывод о том, что весь этот спектр юриспруденции каким-то чудовищным образом несовместим с правами человека, поскольку не совпадает с тем, как мы видим это понятие. Как я уже упоминал, совмещение законов не является чем-то исключительным в случае с исламом. У нас в стране есть община ортодоксальных иудеев, не говоря уж о том, как верования католиков в отношении абортов уживаются в рамках действующего закона Англии. Так что идея того, как единый закон страны учитывает традиции и верования религиозных общин, уже существует.
Действительно, в общине ортодоксальных и не только ортодоксальных иудеев в Британии некоторые гражданские дела не идут в королевский суд, а решаются в собственном суде, называемом Бет-Дин. Оба участника процесса должны принадлежать к церкви и, разумеется, идти в этот суд добровольно. Существует и мусульманский совет, занимающийся такими вопросами, как браки, разводы и права наследования. Айна Хан, адвокат, регулярно работающий с этими советами, поддержала слова архиепископа Кентерберийского.
Это выступление, несомненно, признак прогресса. Мы должны начать дискуссию по этому вопросу. Как уже сказал архиепископ, мы должны открыто говорить о нуждах британского общества и мусульман. Я разделяю чувства многих людей, которые огорчены такой реакцией прессы на выступление доктора Уильямса, как мы видим в последние дни. Особенно неуместны эти напоминания о том, что должен быть один закон для всех. Кому, как не мне, профессиональному юристу, знать и руководствоваться этим. Но очевидно, что мусульмане, индуисты, сикхи и другие имеют и свои религиозные ценности, помимо британского закона. И они хотят руководствоваться ими в той же мере, как и британскими законами. Тут нет противоречия. Я, как юрист, встречаюсь с этими вопросами каждый день. Например, в случае развода. Было бы намного легче иметь установленный по шариату совет, не суд, а совет, который мог бы принять и выслушать женщину, желающую развестись с мужем. Это дешевле, быстрее, и если муж дает согласие, то почему английскому судье не одобрить это решение? Это поможет людям избежать длительных очередей в судах, которые задерживают и отягощают английское правосудие. Это будет выгодно для всего общества, а пара сэкономит 300 фунтов за судебный взнос и расходы на дорогостоящих адвокатов.
Надо заметить, что не всякий представитель мусульманской общины в стране встретил слова архиепископа с тем же энтузиазмом. В эфире передачи Newsnight выступил Анджем Чаудари, представитель организации Аль-Чураба, стоящий за демонстрацией протеста в Лондоне против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Он заявил, что неверно принимать части шариата, только закон целиком есть единый правильный путь для всего населения планеты. Однако большинство голосов представителей мусульманской общины Британии соглашаются со словами архиепископа Кентерберийского. Азам Тамими из Института исламской политики.
Это вполне применимая на практике идея. Я приветствую слова архиепископа, и думаю, многие мусульмане присоединились бы к моему мнению. Архиепископ, один из немногих, высказался в пользу наших прав, которые не ограничили бы права никого другого в нашем обществе.
На своем интернет-сайте Роуэн Уильямс поясняет, что не предлагал ввести параллельный свод законов, которые можно было бы выбирать по желанию и которые шли бы вразрез с существующим законодательством. Суть его идеи, по его словам, обозначить некоторые более широкие вопросы, касающиеся прав религиозных групп в светском государстве, а не использовать части шариата для определения оправдания нарушений британского закона. Страница на сайте так и названа «Что же действительно сказал архиепископ?». Эта дискуссия возникает на фоне обсуждения многих других правил и законодательств, имеющих отношение к вопросу религий. Не так давно, например, был поднят вопрос о несоответствии закона о богохульстве реалиям современного общества. Десятки лет назад по этому закону могли осудить за создание фильма или книги. Статья о богохульстве по-прежнему присутствует в законодательстве Англии и Ирландии, но случаев применения ее практически нет. Должен ли закон страны защищать чувства верующих, исповедующих разные религии? Как регулировать допустимый на рабочем месте размер креста? Какую часть лица может закрывать чадра и какая должна оставаться открытой? Имеют ли право не принять на работу парикмахера, если кандидат не хочет показывать собственные волосы и настаивает на ношении головного платка? Или это случай дискриминации? Эти вопросы возникают из конфликтов в повседневной жизни современной Великобритании. В этом контексте и прозвучали слова архиепископа о том, что включение элементов исламского закона в британскую юридическую практику способствовало бы сохранению единства в обществе, поскольку в таком случае никому не пришлось бы выбирать между преданностью национальной культуре и верностью своей стране.
Елена Воронцова, наш корреспондент в Лондоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В Италии правительственный кризис. Левоцентристский кабинет во главе с Романо Проди, которому не удалось заручиться доверием Верхней палаты итальянского парламента, стал 61-м по счету в послевоенной истории страны. Не сложилось и временное правительство, единственной задачей которого должна была стать реформа избирательной системы. Многие в Италии считают, что именно в ее несовершенстве и кроется причина столь известной итальянской политической нестабильности. Тему продолжит Ефим Фиштейн.
В Италии действует пропорциональная избирательная система с некоторыми специфическими особенностями. Так, партия, набравшая на выборах чуть больше 1% голосов, может попасть в обе палаты парламента, если выразит готовность вступить в правящую коалицию. В результате законодательное собрание оказывается крайне фрагментированным, а кабинеты обычно представляют собой самые причудливые политические комбинации. На повестке дня реформа избирательной системы, а она в итальянских условиях идет настолько туго, что правильнее было бы сказать, не идет вовсе. Малые партии не намерены вводить ликвидационные для них правила, а большие могут остаться без потенциальных союзников. В итоге страна весной проведет новые выборы по старым правилам. Я попросил нашего итальянского корреспондента Алексея Букалова дать для начала ситуационную зарисовку. Что же происходит в Италии и почему?
К выборам страна пойдет по тем же старым правилам. То есть, как говорят здешние обозреватели, наступят второй раз на те же самые грабли. Дело в том, что ни один из опрошенных мной итальянских политиков не сумел мне сформулировать сущность итальянского избирательного законодательства. Оно состоит из смеси положений мажоритарной системы и пропорциональной. Но смесь эта взвешена таким образом, что решающую роль при формировании правительства играют мелкие партии, которые потом, входя в правящую коалицию, могут в любой момент выйти из нее и тем самым спровоцировать кризис, подобный тому, который сейчас переживает Италия. Таким образом, в любом случае выборы 13-14 апреля пройдут по старой схеме, причем она сравнительно новая, эта схема. Она была одобрена только предыдущим составом парламента и, таким образом, казалось бы, должна учитывать весь итальянский политический опыт. Но на самом деле не удалось достичь такого закона, который бы позволил создать устойчивое большинство в парламенте и дать стране правительство, которое могло бы действовать в течение всего положенного Конституции срока. За последние годы таким рекордом отличился только кабинет Сильвио Берлускони, который просидел в парламенте от звонка и до звонка, а затем, как мы сейчас видели, началась обычная чехарда послевоенной Италии, когда правительство может сдвинуть любой отобранный у нее голос в парламенте, в данном случае в Сенате Республики.
Но ведь еще бывший Может быть, он же и будущий премьер Сильвио Берлускони попытался повысить стабильность правительства законной поправкой, по которой победившая на выборах партия получала определенный дополнительный бонус – 25 тысяч голосов сверх реально собранных. Почему же не удалось разрешить проблемы?
Совершенно верно, но этот бонус касался только Нижней палаты, палаты депутатов, и не распространялся на Сенат, а именно в Сенате, где была ситуация 50-50, где правящая коалиция не располагала большинством голосов, и она рассчитывала все время на голоса так называемых пожизненных сенаторов, то есть не избираемых сенаторов, а тех, которых назначает президент республики за прошлые заслуги, таких обычно бывает 6-7 человек, туда входят по должности все бывшие и ныне здравствующие президенты республики. Проди держался у власти только благодаря этим голосам, и когда их не хватило, то разразился кризис.
Многие специалисты утверждают, что в истории Италии были перепробованы все мыслимые избирательные системы. Ни одна из них не работала. Не потому, что система плоха, а потому, что само местное общество предельно фрагментировано и разобщено. А политика является всего лишь отражением этой раздробленности. Ваше мнение, Алексей Букалов.
Вы, друзья, как не садитесь, все же в музыканты не годитесь, как заметил дедушка Крылов. Поэтому сейчас практически все эти положения, они уже уходят в тень. Запах власти заставляет забывать о всяких принципиальных моментах. И сейчас речь идет только о том, тот закон, плохой закон, хороший закон, пролезть в парламент, добраться до власти, а там мы уже будем делить портфели. К сожалению, рецепта более-менее универсального итальянские политики еще не выработали.
А ведь Италия остро нуждается в реформах, в модернизации. Сильвио Берлускони попытался было некоторые реформы запустить, пенсионную, финансовую. Чего же ожидать теперь, когда на носу досрочные выборы? Правительству не до реформ, вовсю идет кампания. Выходит, реформы опять откладываются в долгий ящик.
Кое-что попытался сделать не только Берлускони, но и Проди, но времени у него было мало. В частности, вот санация финансов их, так сказать, сторон жизни, бюджета государственного. Какие-то попытки были сделаны, но это главная проблема итальянцев. У них практически никогда не хватает времени для того, чтобы разобраться в этих авгиевых конюшнях. Кстати, о конюшнях. Одним из толчков вот к этому нынешнему кризису послужил именно скандал, мусорный скандал в Неаполе, в котором как капля воды отразилась вообще вот ситуация нынешнего общества итальянцев.
Картинку из современной итальянской действительности нам обрисовал Алексей Букалов из Рима. Многие в Италии в поисках положительных примеров обращают свои взоры к Германии и предлагают попросту позаимствовать тамошнюю избирательную систему. Как она выглядит и в чем ее особенности, сила и слабости? Рассказать об этом я попросил мюнхенского политолога профессора Маргарету Момсен.
Избирательная система Германии обеспечивает достаточно справедливое распределение голосов. В Бундестаг попадают партии, преодолевшие 5-процентный барьер. Благодаря действующей системе политическое пространство Германии не дробится на мелкие осколочные группировки. Она скорее побуждает политически активных граждан сбиваться в массовые партии. В то же время малые партии и всякие мелкие формирования имеют шанс убедить граждан и войти в парламент, преодолев 5-процентный барьер. Так, к примеру, произошло с недавно образованной партией «Новые левые», которая сейчас представлена в Бундестаге. В этом нам видится определенная справедливость закона. С другой стороны, система не исключает возникновения широких коалиций в случаях, когда ни одной из сторон не удается сформировать дееспособное одноцветное правительство. Именно это мы видим сейчас на федеративном уровне, где правит большая коалиция. То же самое намечается и на уровне отдельных земель Германии. Например, в настоящее время соперничающие крупные партии вынуждены войти в коалицию в земле Гессен. В принципе, в этом нет ничего противоречащего демократическим основам общественного устройства. Нередко случается, что правительства оказываются двухцветными или даже трехцветными. В этом последнем случае их называют светофорными. Но если коалиция не получается, могут договориться и основные противники. В любом случае, это лучше, чем итальянская система, которая затрудняет формирование парламентского большинства.
профессор политологии из Мюнхена Маргарет Момсен. А как решалась эта проблема в государствах бывшего социалистического лагеря, которые с 2004 года являются членами Европейского Союза? Я взял в качестве примера Латвию, страну, расположившуюся в самом центре Балтийского региона. Социолог из Латвийского университета Юрий Спайдерс поясняет.
В Латвии после национальной независимости была восстановлена конституция довоенная. И конституция довоенная подразумевает, что значит парламент, вот сам Латвии выбирается на партийной основе. Эта система была восстановлена в момент, когда, в принципе, партий не было, и поэтому быстро перед выборами сформировались, скажем, группы людей, которые одни назвались правыми, другие левыми. И реально, скажем, у партии не имели такого, скажем, массового базиса, какой-то массовой, скажем, поддержки каких-то конкретных слоев населения. И вот это вот создало ситуацию, что партии Латвии сейчас практически, ну, буквально чуть ли не все, с редкими исключениями, очень малочисленные, и фактически объединяют депутатов или там лидеров, так сказать, местных самоуправлений. Это, значит, один из нюансов. А второй нюанс – это тот, что все же был учитан немножко плачевный опыт довоенных лет, и была введена процентная барьера, которая сейчас, значит, 5-процентная барьера, которая все же ограничивает, значит, принятие участия очень малочисленных партий. И это ограничение, скажем, оно способствовало тому, что, по крайней мере, срок действия правительств, он все же, то есть, намного дольше, чем это было, скажем, в довоенную период.
Итальянцы, как мы уже слышали, вечно недовольны своей избирательной системой. А что жители Латвии? Довольны всем или оговорки все же имеются?
Очень многие недовольны, так как, скажем, избирая по партийным спискам, в финале происходит раскол партии. Вот на днях, скажем, одна из крупных партий раскололась, и, скажем, и треть депутатов вышли из этой партии, и сейчас будут голосовать так, как им заблагорассудится. И это первая проблема. Вторая проблема – депутаты не представляют, скажем, интересов конкретных территорий, и в результате им безразличны, скажем, эти территории. И, скажем, жители Латгалии, им реально некому обращаться, потому что нет депутатов, которые представляли, скажем, их интересы. И это создает ситуацию, что региональные проблемы отходят на второй план, и очень многие недовольны, которые выражают пожелание, чтобы, скажем, была система не партийная, а, по крайней мере, часть депутатов выбиралась из конкретных территорий, и было, то есть, эти вот депутаты были подотчетны вот этой территории и представляли ее интерес.
Таково мнение социолога из Латвийского университета Юриса Пайдерса. Думаю, Европа с большим интересом будет следить за выборами в Италии, назначенными на середину апреля. Ведь учиться можно и на чужих ошибках.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
«Радио Свобода. Европейский час. Поверх барьеров». В нашей программе документальный фильм о Вацлаве Гавеле. Что такое суриф-ламандская музыка? Беседа с композитором Оливье Мессианом. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
Говорит Радио Свобода, в Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Украина согласилась выплатить задолженность за поставки российского газа. Об этом было объявлено по итогам переговоров в Москве президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Против двух активистов запрещенной национал-большевистской партии Яны Хурбаевой и Андрея Никитина. Возбуждено уголовное дело по статье «Экстремизм». Хурбаева и Никитин выкрикивали антиправительственные лозунги и разбрасывали листовки в кинотеатре «Художественный» во время премьеры фильма «Поцелуй не для прессы», снятого по мотивам биографии президента России Владимира Путина. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов приостанавливает свое членство в партии. Об этом Немцов заявил на пресс-конференции в Москве, отказавшись комментировать свое решение. Михаил Касьянов подал жалобу на решение Верховного суда России, подтвердившего 5 февраля законность отказа Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Бывший мэр Тольятти Николай Уткин приговорен к 7 годам колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. В Ростовской области военный суд вынес приговор военнослужащему, который довел до самоубийства сослуживца, 5 лет заключения и штраф в пользу семьи погибшего. Американские власти заверяют, что процесс по делу шестерых обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлены обвинения в убийстве. Индия и Россия подписали предварительное соглашение о строительстве российскими специалистами 4 ядерных реакторов на атомной электростанции на юге Индии. Гуманитарной миссии в ООН в Ираке требуется 265 миллионов долларов на оказание срочной помощи иракцам в этом году. Это была сводка новостей Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Во второй части, в канун президентских выборов в Армении, обещание Москвы. Дети цыган в российских школах. Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Недавний визит российской делегации во главе с премьер-министром Виктором Зубковым в Армению, как считают эксперты, лишний раз подчеркивает особое отношение между Москвой и Ереваном. По словам Виктора Зубкова, Россия остается основным зарубежным инвестором Армении. Эксперты сходятся во мнении, что накануне президентских выборов в Армении официальная Москва дает понять, кого она поддерживает. К экспертам обратился наш корреспондент Олег Кусов.
Накануне выборов президента Армении российские власти щедры на обещания. По мнению экспертов, таким образом они пытаются оказать содействие официальному Еревану в осуществлении плана по передаче власти преемнику. Согласно этому плану, нынешнего президента Армении Роберта Кочаряна на его посту должен сменить премьер-министр Серж Саркисян. Среди обещаний Москвы есть и особо актуальное для Армении решение проблемы транспортного сообщения с соседними странами, прежде всего с Россией. В результате Карабахского конфликта полностью заблокированы армяно-азербайджанская и армяно-турецкая границы. Застарелый абхазский конфликт поставил крест на железнодорожном сообщении по маршруту Ереван-Сухуми-Ростов. Транспортные артерии через главный кавказский хребет по Транскаму и военно-грузинской дороге также перекрыты. Грузы в Армению ныне беспрепятственно доставляются только из Грузии и Ирана. Сообщение с Россией осуществляется лишь с помощью авиации и маломощного морского парома. Министр транспорта России Игорь Левитин заявил в Ереване, что Москва заинтересована в строительстве железной дороги между Арменией и Ираном. Иранское направление для России очень важно и интересно, так как на Каспии у нас уже не хватает провозных мощностей для того, чтобы обеспечить объем перевозок не только в Иран, но и в район Персидского залива, отметил российский министр. При этом он подчеркнул, что вопрос строительства железной дороги между Арменией и Ираном необходимо рассматривать одновременно с восстановлением железнодорожного сообщения в Абхазии. По словам Игоря Левитина, железнодорожная ветка Армения-Иран может стать составляющей транспортного проекта «Север-Юг». То есть речь идет фактически об обещании России восстановить железнодорожное сообщение по маршруту Ростов-Сухуми-Тбилиси-Ереван. Насколько это вероятно в сегодняшних условиях? Слово заведующему отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергею Маркедонову.
На мой взгляд, эти обещания надо в обязательном порядке рассматривать в предвыборном контексте. Для России это очень важная вещь, показывать свое влияние на постсоветском пространстве, в частности, на Южном Кавказе. Это можно также преподносить и позиционировать как возвращение утраченного влияния. Для Армении это очень важно, для партии власти, которая сделала стратегический выбор в пользу союза с Россией. Это тоже доказательство, что от каких-то обещаний, от каких-то деклараций есть переход к практической деятельности, к практической плоскости. Однако, если мы от каких-то эмоциональных моментов отойдем, посмотрим, насколько подобный проект реалистичен, мы увидим, что без разрешения грузино-абхазского конфликта, которые, в общем-то, не столько даже замороженно находится в определенном смысле в размороженном состоянии, без его не то что улучшения, но хотя бы какой-то нормализации в этом пути, такой проект вряд ли достижим. Да, можно вспоминать, что в 2003 году еще Владимир Путин и Шеварднадзе встречались в Сочи, и тогда достигли определенного компромисса и договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения, но затем были другие события 2004 года, 2006 года, которые отбросили российско-грузинские отношения поколения назад. Поэтому мне кажется, что здесь ключевым фактором является, конечно, потепление отношений между Тбилиси и Москвой, и сегодня это потепление, честно говоря, мне представляется не слишком возможным, хотя в последние недели, дни и с российской, и с грузинской стороны вроде бы какие-то месседжи позитивные прозвучали.
Говорил Сергей Маркедонов. Армянский политолог, руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян относится к заявлениям министра Левитина как к предвыборным.
Обычно у нас такая традиция, что когда выборы в Армении, всегда даются большие обещания, всегда приглашаются на эти выборы высокопоставленные чиновники России, потому что, ну, традиционно армянское общество достаточно положительно относится к России.
Говорить о восстановлении движения по маршруту Ростов-Сухуми-Ереван можно будет только после преодоления абхазского кризиса, убежден Степан Григорян.
Будет ли открыта железная дорога, вот тот участок, который касается абхазской части, честно говоря, у меня на этот счет оптимизма нету, потому что в ближайшее время не видно решения абхазского конфликта, ну а значит, эта железная дорога, перспектива ее открытия тоже будет отдаляться. И что касается той части ветки, которая в Армении находится, ну, значит, эти планы, ну, не думаю, что такие уж плохие. Так Россия хочет какие-то вложения делать, ту часть ветки железнодорожной, которая касается Армении, хочет развивать. Ну, возможно, что это до какой-то степени, может быть, сработает. Хотя вот последних лет опыт сотрудничества российско-армянского, в особенности, которое касается тех предприятий, которые были переданы России в счет армянских долгов несколько лет назад, вот опыт показывает, что, к сожалению, многие из этих предприятий опять простаивают, таких серьезных инвестиций нету. И здесь надо проанализировать, с чем это связано, что, несмотря на то, что на межгосударственном уровне все это делалось, но неэффективно работает. Поэтому такие опасения всегда есть в таких коммуникациях.
Говорил армянский политолог Степан Григорян. В Тбилиси заявление российского министра восприняли с надеждой. Слово председателю комитета парламента Грузии по внешним отношениям Коте Габашвили.
Российско-армянские отношения не особые. Абсолютное право и России, и Армении развивать их так, как им угодно. Для нас это не является отрицательным фактом, потому что любое развитие инфраструктуры, любое развитие и включение нашей соседней Армении, как можно большее количество транспортных связей, экономических связей, вообще торговых связей, это всегда приветствуется. Поэтому, если такие вещи будут делаться, если бы они будут делаться не вопреки кому, а во имя улучшения ситуации, то дай бог, почему нет, были очень рады.
После ряда заявлений вновь избранного президента Михаила Саакашвили, официально Тбилиси, по мнению экспертов, ожидает ответных шагов от российского руководства, продолжает Коте Габашвили.
Вы протянули руку добрососедства и диалога с Россией. Я считаю, что нормальное развитие принесет туда только положительные эмоции. А отрицательное, оно всегда будет отрицательным. И ничего из этого не получится. Не для того, чтобы оторвать Абхазию от Грузии, ни транспортные, ни другие, никакие связи этому не помогут, потому что это невозможно. А если это будет прок, если это будет помощь развитию, то мы это будем приветствовать. Сейчас предвыборная риторика, она сильна в России. Я надеюсь, что после выборов реальная политика, она возьмет верх над тем изоляционистским и националистским аспектом риторики, который сейчас наличствует и превалирует в России. Но я думаю, что когда все это закончится, то Россия более реалистично посмотрит на вещи и будет играть не вопреки, а во имя нормального развития региона. В том числе и российско-грузинских отношений, где Абхазия играет важную роль, и которая имеет важное значение не только для Грузии, не только для Абхазии, но и для России. Иметь хорошего соседа всегда лучше, чем иметь озлобленного и плохого.
Говорил председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Коте Габашвили. Москва намерена оказать Еревану помощь в строительстве железной дороги Армения-Иран. О значении этого проекта для армянской экономики говорит политолог Степан Григорян.
Армения, так как, по крайней мере, до сегодняшнего дня находится в блокаде, сухопутной блокаде со стороны Азербайджана и Турции, поэтому для Армении любые коммуникации, тем более сухопутные коммуникации, они очень важны. То есть для Армении железная дорога с Ираном очень важна, потому что только на уровне автомобильного сообщения у нас как бы ограниченные возможности сотрудничества экономического. Почему? Потому что там горная местность, автомобильные трассы, дороги, тем более в зимних условиях, очень часто дают сбои. Поэтому железная дорога – это более надежная связь сухопутная. Поэтому для Армении, безусловно, надобность этого проекта исключительно велика. Но я думаю, для Ирана также, с учетом многих проблем, которые Иран имеет с международным сообществом. Но насколько будет все-таки заинтересована Россия без участия абхазского здесь делать инвестиции, и мне трудно сказать, потому что внешнеполитический вектор России здесь большую роль будет играть. Потому что, в конце концов, надо признать, что вот многие коммуникационные проекты, которые делаются на Южном Кавказе, проходят через Южный Кавказ. На начальном этапе они больше политические проекты. То есть степень заинтересованности, политической заинтересованности России будет играть важную роль. Потому что экономический эффект от такого проекта сразу не может быть построить железную дорогу, которая только соединяет Армению с Ираном, какой должен быть объем грузопотока, чтобы оправдать такое дорогостоящее мероприятие. Ясно, что на первом этапе оно не будет себя оправдывать.
Россия имеет возможность оказать политическую и экономическую поддержку Армении еще до разрешения абхазской проблемы, полагает армянский политолог, руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
Действительно, иранская сторона тоже выражает заинтересованность. Ну, здесь, мне кажется, очень важную роль будет играть, насколько заинтересована истинно Россия. То есть, если она слишком серьезно заинтересована, то, безусловно, она и должна быть главным инвестором. Потому что там рельеф очень тяжелый, вот на границе между Ираном и Арменией, горная местность. Там нужны серьезные вложения для того, чтобы эту ветку проложить. И здесь, конечно, первым долгом Россия может оказать содействие и влияние. Поэтому, если степень заинтересованности России еще до решения абхазского конфликта, до открытия абхазского участка железной дороги, если есть у нее такая большая заинтересованность политическая и решимость, и я думаю, первым долгом это политическое решение будет, то тогда возможно, что с мертвой точки вот эти планы двинутся.
Официальная Москва на президентских выборах в Армении делает ставку на преемника Роберта Качаряна, нынешнего премьер-министра Сержа Саркисяна. Однако отношения между стратегическими союзниками не должны ограничиваться только сотрудничеством с представителями официального Еревана. Слово политологу Сергею Маркедонову.
Когда мы говорим о помощи России Еревану, мы, мне кажется, слишком переоцениваем российское влияние и слишком недооцениваем гражданскую сознательность самих граждан Армении. Мне кажется, что армянское население в течение 20 лет не раз доказывало свою высокую гражданскую сознательность, активность. Это проявилось и в самом начале Карабахского движения, и после многократно. Армянский избиратель, он прежде всего будет оценивать по каким-то реальным делам и поступкам. Мне кажется, что очень важно было бы для Москвы показать умение работать с разными политическими силами в Армении. Да, сегодня у Левона Трапетросяна шансы гораздо меньше, чем у представителей армянской партии власти. И, скорее всего, не он будет следующим президентом Армении, а Серж Саркисян. Но, тем не менее, надо понимать, что Армения и как союзник – это не только правящая элита. Это гораздо шире, гораздо более широкое понятие.
Так считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. По его мнению, главного соперника Сержа Саркисяна на нынешних выборах, первого президента Армении Левона Трапетросяна, только по ошибке зачислили в разряд антироссийских политиков.
Олег Кусов. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В российских школах с каждым годом возрастает доля учеников из нерусских семей, что делает все более значимой проблему толерантного, терпимого отношения к ним. Особый вопрос – обучение детей цыган, которых в российские школы приходят сегодня все больше. Об этом в материале Татьяны Вольской.
Чем больше в школах смуглых, не очень хорошо говорящих по-русски детей, тем больше приходится задумываться о двух вещах. Во-первых, как сделать так, чтобы все дети в школе относились друг к другу уважительно. Во-вторых, как обучать нерусских детей эффективно, но в то же время без ущерба для их сверстников среди разнообразных проектов, посвященных решению решению этих проблем есть и проект мемориала «Терпимость, равенство и интеграция в школьном образовании». Создание таких методик – это насущная необходимость. Их в России еще практически нет. Об этом говорит и заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Российского государственного педагогического института имени Герцена Ирина Лысакова.
Цыганские дети не считаются иностранцами. И если они попадают в русский класс, то они чувствуют себя, конечно, обделенными в плане языка. А если они попадают в цыганский класс, то с ними занимаются преподаватели, которые имеют навык работы с русскими детьми. И учебники, по которым учатся цыганские дети в русской школе, это учебники для русской школы. Методика работы по русскому как родному совсем другая, чем методика по русскому как неродному. И вот в этом и проблема. Необходимо создавать другие учебные пособия, либо корректировочные специальные курсы к русским учебникам. Мы этим начали заниматься всего 4 года, когда в Петербурге возникла ситуация с увеличением детей из семей переселенцев. Сейчас очень много мигрантов в Петербурге, и к нам обратились школы, в которых появились дети, не знающие русского языка, приехавшие из Азербайджана, из Узбекистана, из Таджикистана. И есть такие школы, в которых до 30% детей-первоклассников не знают русского языка с детства. И наша кафедра открыла специализацию. Мы готовим преподавателей русского языка как неродного для таких полиэтнических школ.
Успешно, учителя довольны?
Учителя начали понимать, что это действительно проблема. И мы стали проводить специальные курсы по переподготовке преподавателей.
К сожалению, для тех, кто учит в школах цыганских детей, таких курсов пока нет. А проблемы у них, в общем, те же. Хотя, конечно, есть и своя специфика. О школах, где учатся цыганские дети, особый разговор. Для этого разговора и приехали в Петербург школьные учителя из разных регионов России. Говорит директор школы поселка Плеханово в Тульской области Любовь Горохова.
Расположена школа в Таборе. Действует она в течение 4 лет. А до этого она была в 1,5 километрах от Табора. Детям приходилось ходить очень далеко до школы, поэтому зимой были проблемы с посещаемостью. Но школа сгорела, и вот администрация Ленинского района купила здание для цыганских детей именно под школу. Условия очень хорошие. Обучаются 144 ученика. 2 первых, 2 вторых, 3 и 4 класс. Но так как площадь школы маленькая, то дети занимаются в 2 смены. Языковой барьер у нас возникает только с первоклассниками. Все-таки дети, которые не были в детском саду, нет подготовки к школе, более 70% не разговаривают на русском языке совершенно. И поэтому нам приходится без всяких методик просто пытаться это объяснить, и тому, кто понимает по-русски, он переводит на цыганский то, что я сказала и назвала, что такое слагаемая сумма, и мы работаем по общеобразовательным программам. Есть комитет по образованию, у которого есть нормативы, и мы должны выполнить и пройти эту программу.
Преодолеть языковой барьер.
Преодолеть языковой барьер. Мы набрали 2 первых класса, и сейчас из 18 человек 1 первого класса читают все. Из 22 класса зачитали 19. За полгода мы научили читать по-русски. Пусть, может быть, некоторые слова не понимают. Хотя мы каждое слово на страничке азбуки обязательно проговариваем, объясняем.
А потом что их ждет? Неплохо ли это, что они будут только вот так обособленно жить? Или это потому, что в Таборе они просматриваются вот именно уже в школе.
Если раньше дети после 4 класса шли в никуда, и они просились еще раз, можно мы посидим еще в 4 классе, потому что они любят школу, но мне их посадить просто негде, то сейчас на территории нашего поселка находятся еще 2 средние общеобразовательные школы. Работают они только в 1 смену. Этот вопрос давно уже назревал, и старейшинам Табора, они постоянно ходили в администрацию, и от меня тоже исходила эта инициатива, чтобы дети дальше учились. И вот в 1 из этих школ, во 2-ю смену, мой выпускной 4 класс сейчас учится в 5 классе. Но единственное, что скажу, из 23 человек моих выпускников в той школе учатся только 17.
А почему? Родители против далеко ходить?
И против родителей боятся отпускать их, так как там дети русские. Пока конфликтов не было. И администрация выделила сейчас автобус, который подвозит детей к школе. Это у нас пока эксперимент. Вот только в мае месяце 2007 года мы выпустили 4 класс, и сейчас они там обучаются. Директор школы и завуч очень хвалит наших детей.
За что хвалят?
Во-первых, они воспитаны, приучены учиться, выполнять домашние задания.
Выполнение домашних заданий зависит не только от учителя, и от семьи тоже. Сложно работать с цыганской семьей? Бывают неблагополучные семьи, семьи, где не приветствуется учеба?
Неблагополучных семей у них не бывает. Везде любят детей, это однозначно, это даже не обсуждается. Если ребенок не ходит в школу только по причине того, что нечего обуть зимой и одеть. Приходит ребенок домой и говорит, а ему купили портфель. А у него в портфеле лежат пластилин, краски, альбом. У него все есть. У другого ребенка появляется маленькая зависть, и он не хочет ходить в школу, потому что он не такой, как тот.
То есть проблема бедности. Вы как-то стараетесь вот эту...
Есть связь с райсобесом нашим. Они привозят бедным семьям одежду, привозят обувь. Каждый год к 1 сентября мы подаем список первоклассников. И на основании этого списка к 1 сентября на торжественной линейке им вручаются эти портфели с полным набором.
Конечно, в работе с цыганскими детьми, а значит и с их семьями, есть такие особенности, которые учителям других школ просто неведомы.
Люди не очень приучены к документации. И если у меня есть 40 заявлений на 1 сентября и 40 копий паспортов родителей, то есть те документы, которые я принимаю, то 1 сентября их приходит не 40, а их приходит в первый класс 60. И возьми моего ребенка и суют мне метрику. И они стоят на линейке. Мы уже все организовали, и вдруг приходится что-то менять. И как я ему не вручу портфель, когда их стоит 60, он стоит цветами и в костюме.
И ждет.
И ждет, понимаете, вот такие глаза. Поэтому здесь приходится
выкручиваться
как можно.
Проблемы, судя по всему, примерно одинаковы. Есть они и в одной из липецких школ, где учатся цыганские дети. Говорит заместитель директора по воспитательной работе и учительница младших классов Ирина Шульгина.
Проблемы, наверное, с посещаемостью. У цыган свои национальные обычаи. Девочки рано уходят из школы, выходят замуж. Вот эта проблема есть. Наверное, с 12 лет, если не раньше. Но мальчики у нас обучаются. Вот в настоящий момент у нас есть 6 класс. С мальчиками проще. Практически у нас вот уже 5-6 класс обучаются одни мальчики. Девочек очень мало. Дети приходят практически неподготовленные. Они имеют проблемы языка. У нас работают люди, которые уже не первый год работают с этими детьми. Определенный запас слов уже есть. Поэтому как-то они помогают нам, иногда даже учат нас. Поэтому сообща преодолеваем эти проблемы.
У вас есть и русские, и цыганские дети?
Да. Это у нас единственная школа в области, где есть и русские, и цыганские.
Ну и как вот относятся, например, русские родители к тому, что учатся цыганские дети? Не протестуют?
Да нет, вы знаете, абсолютно положительно. Может быть, сначала они волновались, были какие-то проблемы, но так как они у нас обучаются уже 6-й год, у нас таких проблем нет. Наши цыгане трудолюбивые, они работают, занимаются, у них есть свое ремесло.
Говорит Ирина Пчелинцева, учительница из этой же школы.
Есть все-таки, ну как у нас, бедные и богатые, будем так называть их. Вот из более богатых семей все-таки там говорят по-русски в семье. И детей немножечко готовят они как бы к школе. Они даже иногда у нас нанимают как бы учитель какой-то, ходит в табор и ребенка готовит. Есть такие дети, а здесь, которые из бедных семей, которые вообще русского практически не знают. Ну, здесь вот, конечно, вот головоломка страшная, очень тяжело. Каждый учитель кто как, в общем-то, выходит из положения, методом тык и различные азбуки, пытаемся как-то рисунками, но, в общем, у них наглядно-образное мышление у этих ребятишек. В первое время еще и боятся родители, даже вот класс на втором этаже, они боятся на второй этаж, как они будут подниматься на второй этаж, дети. Даже такой страх у мамочек есть. Ну, где-то за месяц, за два дети акклиматизируются нормально. Некоторые ребятишки, вот у них как бы не принято у мальчиков подметать там полы или что-то. Некоторые говорят слово «погано», нельзя убираться. Некоторые так и придерживаются вот этого своего нельзя. А некоторые берут метелку и метут. Скажут, ну, давайте, ну, парту уберем. Из парт всего метают, моют, все так же делают.
Несмотря на разницу культур, здесь конфликтов нет. Ведь это дети с цыганской улицы, которые рядом, к ним давно привыкли. И родители русских ребят не выражают никакого недовольства совместным обучением. Но когда в школах появляются дети мигрантов, конфликты и возражения возникают гораздо чаще. С другой стороны, учителя на опыте знают, что иностранцев даже легче обучать русскому языку, чем цыган, говорит Ирина Лысакова.
Мы сейчас готовим специальные учебные пособия, которые должны помочь преподавателям. И вот преподавателям нужно сейчас как можно больше, во-первых, таких пособий, а во-вторых, нужно, чтобы государство помогло им в организации дополнительных классов, дополнительных часов, дополнительных групп для работы с такими детьми. Сейчас они все это делают в свое свободное время. И в этом проблема.
Сталкиваются ли школы с сопротивлением родителей, которые не хотят, чтобы те же азербайджанцы и дети других мигрантов учились вместе с их детьми?
конечно, коренное население, как правило, не хочет, чтобы их дети получали менее высокое образование, потому что адаптация трудных тем, языка, приспособления к детям, которые не знают русского языка, конечно, в классе будет при таком положении. Поэтому, как правило, в таких школах, как гимназия, лицей, там нет этих детей. И эти дети, конечно, идут в массовую школу, и родители, если не заинтересованы или против того, чтобы их дети учились в классах с мигрантами, они просто их переводят в другие школы.
Конечно, тут получается такая проблема. Родителей тоже можно понять. Это же ведь не всегда причина расовой какой-то неприязни. Обычная житейская хотят, чтобы обучались на качественном уровне, да. То есть проблемы есть. Либо их действительно в какие-то специальные классы, и тогда будет сегрегация, что не очень хорошо, либо вместе со всеми, и тогда страдает учеба. Есть какие-то выходы?
Ну, выходы, конечно, есть. Мы же знаем, допустим, опыт Западной Европы, где для детей мигрантов, вот, допустим, наши русскоязычные дети приезжают в Америку или в Англию, или в ту же Финляндию, и они получают бесплатные дополнительные курсы по языку той страны, куда они приехали. И государство там заинтересовано в том, чтобы они поскорее овладели этим языком, и тогда, конечно, они учатся потом вместе с другими детьми в одном классе, и уже эти проблемы не такие острые. У нас, к сожалению, пока эти вопросы находятся в стадии решения, и уже довольно долго, вот года три, Российское общество преподавателей русского языка и литературы обсуждает эту проблему с правительственной комиссией по русскому языку, но пока мы только посылаем проекты, которые, надеемся, будут решены.
То есть это, в общем, проблема, конечно, не только образовательная, а проблема миграционной политики, да?
Конечно, безусловно, поэтому все наши совещания, вот, которые мы проводим по линии Российского общества, мы проводим вместе с миграционной службой. Сейчас мы активно сотрудничаем с Домом национальности Санкт-Петербурга. Мы очень хотим, чтобы при Доме национальности были открыты курсы русского языка, была открыта служба русского языка, чтобы помочь вот этому процессу социализации детей-мигрантов. Ну вот, пока еще не все вопросы решены.
Говорила Ирина Лысакова.
Татьяна Вольская. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Осложнил ли газовый шантаж отношения между Москвой и Киевом в канун визита президента Ющенко? Об этом беседуем с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газ не достается легко. Это должны ценить и наши партнеры.
Все. Украина выполнила все обязательства в декабре и январе по транзиту российского газа.
Фидель Кастро заявил, христианская религия запрещает человеку лгать.
Студенты Белградского университета на демонстрациях потребовали подписания Сербии соглашения с Европейским
Союзом. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит